Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, вспомним, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а с Ним и нас, как причастников Его тела, является первостепенной целью Бога, которая предусматривает совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, отвечающая требованиям времени и устава. Екклесиаста 8:5-7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему?» Именно одну из таких молитв, которые мы, по милости Божией, обратили в предмет нашего исследования, мы как раз и приведем на память. Она записана в 143-м псалме Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Под приходом Давида к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. В данной части молитвы Давид выразил, как мы с вами знаем, ту суть, кем для него являлся Бог, или же что сделал для него Бог. Это 10 составляющих определений плода его духа. Именно благодаря наличию такого плода Давид и пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы с вами коснулись первых 4 составляющих, в которых Давид представил интересы Бога и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Насколько нам известно, смысл заключенной фразы «ограждение Бога» содержит в себе юриспруденцию Бога, выражающую правовые функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется эта фраза Писанием как круговая защита Бога, заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога, святость Бога, удовлетворенность Бога. Из чего следует, что ограждение Бога определяет нормы божественной святости, которые выражаются в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога всем сферам нашей человеческой жизни. А посему именно от выбора человека повиноваться Богу или нет будет зависеть, будет человек огражден Богом от всевозможных форм проклятия или нет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким же результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И согласно Писанию, основным результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Так как если мы не будем знать, как отделять себя от всего несвятого, то мы не будем знать, как освящаться, а следовательно, не сможем дать Богу право быть и нашим ограждением. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из мест Писания, это Иезекииля 40 глава 2-4 стих и 42 15-20. Здесь практически одна мысль. «В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения. И стоял он у ворот, и сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом, со всех 4 сторон он измерил его. Кругом него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое от несвятого. Итак, из данного пророческого видения наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. Мы с вами обратили внимание, что речь идет о отделении не столько от нечистоты, сколько от чистоты. То есть, святое от несвятого, потому что несвятое – это не означает нечистое. Святое – это то, что посвящается Богу, а несвятое – это то, что не посвящается Богу. Но обычно то, что посвящается Богу, всегда берется от чистого. Только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения Богу, является святой. Все же остальные овцы – это чистые животные, но не святые, до тех пор, пока ее не отделят специально для жертвоприношения Богу. Поэтому ворота обращены лицом к востоку, которыми мы ежедневно призваны выходить и входить для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизируют и указывают на восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и для которого призвано практически совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Христос, как Восток свыше, является истинным светом Вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Это подтверждается многими местами Писания, вот одно из них, Иоанна 10:7-9. Иисус сказал им, то есть своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». А вот измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего ежедневного подвижничества, выраженного в нашем ежедневном освящении, указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод нашей святости, непосредственно как раз и служащей отделением святого от несвятого. Ну и разумеется, чтобы являть плод святости, прежде всего необходимо обладать достоинством или статусом человека святого, то есть быть отделенным для посвящения в жертву Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому и к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», принадлежащий Богу, святыня Господня, огражденный Богом, помещенный в Боге. Исходя из инструкций, содержащихся в Писании, представленных в измерительной трости, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий. А посему Священное Писание в предмете измерительной трости не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно ясно и четко как роль Бога, так и роль человека. И для определения этих ролей в вопросе измерения своего ограждения мы взяли за основание 1 Фессалоникийцам 5 главу с 23 стиха. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Это роль Бога. Однако, начиная с 12 стиха и ниже, приводится роль человека, 16 повелений из которых следует, что они наделены статусом и достоинством заповедей Господних, потому что указывают, в каких конкретных сферах нам следует освящаться. Мы остановились на рассматривании 10 повеления, призванного отделять нас от всего несвятого. Это непрестанно молиться. Непрестанная молитва – это, по сути дела, как мы с вами уже отметили, великое таинство самого Бога. И суть такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала и никогда не будет иметь конца. В силу этого, как общение с Богом, так и вхождение в свое предназначение может происходить исключительно через молитву, отвечающую с одной стороны требованиям времени, а с другой – требованиям устава, регламентирующего заповеди Божии. Практически только та молитва, которая соответствует времени исполнения определенной воли Бога и уставу, как и в какой форме следует молиться, может называться молитвой. А посему я вновь приведу некоторые определения, к которым мы пришли через изучение Писания, а именно, чем является неперестающая молитва или пребывающая, постоянная. Молитва – это единственный способ, выражающий законные отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой пребывает Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а следовательно, не может и называться молитвой. В-пятых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный протекать и раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, который восполняет алканье и жажду Бога. В-седьмых, молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога. Рассматривая же путь к пониманию неотвеченной молитвы или же заблокированной молитвы, довольно часто приводящей нас в отчаяние, уныние и недоумение, мы пришли к выводу, что, во-первых, наши молитвы блокируются, потому что, будучи священниками, мы не обращаем наше внимание на разницу в отношениях с Богом между священником и обычным человеком. Ведь обычный или душевный человек не может, не знает и не обладает правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26, «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Но Он не может ходатайствовать, когда мы молчим. Мы являемся Его органом, и если мы позволим Ему ходатайствовать в нашем духе через нас, Он это сделает. В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он продолжает любить нас и остается верен нам. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. В-седьмых, будем помнить, что только смиренным Бог дает благодать, через которую мы можем входить в Его присутствие. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего ежедневную цену за свое ученичество, выраженную в ежедневном несении креста. Ну и для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. Изучая протокол вхождения первого первосвященника Аарона в присутствие Божие, который стал прототипом Христа, также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит, 16 главе, 3 стих, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во все сожжения». Мы когда-то коснемся тельца и овна, однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа прежде, чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Бога являлось помазание его елеем, под которым подразумевается помазание Святым Духом, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники, как тогда, так и сегодня. Исход 40:15. «И помажь их, как помазал ты отца их, чтоб они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». А посему первое условие, делающее нашу молитву правовым ходатайством или первый шаг для вхождения пред лицо Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем, то есть Святым Духом. Во-вторых, посвятить себя Богу для того, чтобы представлять не свою волю, не свои желания, а Его волю, Его совершенство. Потому что цари и священники никогда не представляют сами себя. Я имею в виду по Писанию цари и священники Господа. Они призваны представлять совершенство Господа. В-третьих, третий шаг – это относиться к храму как к дому молитвы для всех народов, а не как только для пятидесятников или для баптистов, или для харизматов, или для католиков, или для евреев только. Поэтому Христос назвал храм вертепом разбойников только потому, что они перестали туда впускать других людей, другие народы. Даже самаряне, живущие там, не могли войти в храм для того, чтобы поклоняться Богу, и вынуждены были строить свой храм. Поэтому Иисус ответил: «Дом мой домом молитвы для всех народов наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Четвертый шаг – это привести пред Богом двух козлов для очищения скинии. Мы на нем останавливались достаточно, несколько служений. И пятый – это внести за завесу состав благовонного курения. Именно этот пятый шаг мы подвергли более детальному рассмотрению, так как по определенным причинам о нем говорится весьма редко, да и то только на уровне лозунгов. Левитам, 16 глава, 12-13 стих. «И возьмет Аарон горящих угольев в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». То есть, если он войдет туда с кровью тельцов и козлов и принесет этих двух козлов пред Господом, то есть совершит над ними ту судьбу, которую Бог определил каждому из козлов, то, тем не менее, Бог его убьет там, потому что он вошел без вот этого благовонного курения. Поэтому непрестанная молитва, призванная постоянно отделять нас от всего несвятого, это прежде всего благовонное курение, обоняемое Богом. И только потом уже наша молитва может быть как жертва. Псалом 142. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Из построения данной молитвенной фразы следует, что вначале Давид представляет свою молитву как фимиам, и только затем уже как жертву вечернюю, которая является таковой исключительно лишь благодаря наличию фимиама. А посему, коль непрестанная молитва в первую очередь призвана обладать свойством благовонного курительного состава, нам необходимо было рассмотреть, кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением. Во-вторых, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать искусством составления благовонного курительного состава? И в-четвертых, каким образом следует испытывать самого себя и свои молитвы, что не отвечают требованиям благовонного курительного состава? Итак, отвечая на вопрос первый, в каких случаях Писание рассматривает нашу молитву благовонным курением, мы пришли к выводу, что Бог рассматривает нашу молитву благовонным курением, когда благовонное курение по отношению к крови очистительной жертвы является первичным. И таким благовонным курением в наших молитвах являемся мы сами в предмете наших правильных мотивов пред Богом или в предмете нашего правого сердца пред Богом. Как написано 2 Коринфянам 2, 15-17. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Обратите внимание, из данной концепции следует, что с одной стороны благовонное курение – это неповрежденное Слово Божие, исповедуемое нами в проповеди, в молитвах и в поступках. А с другой стороны, такое благовонное курение в предмете неповрежденного Слова Божьего при наших отношениях с окружающими одним будет нести жизнь, а другим смерть. Если мы не будем повреждать Слово Божие, то люди, с которыми мы встречаемся, мы одних будем убивать, а других будем дарить жизнь. Отвечая на вопрос второй, Какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава в предмете своего неповрежденного нами слова? Мы пришли к выводу, что, согласно Писанию, цель фимиама заключается в том, чтобы, во-первых, позволить Богу погрузить человека в информационную среду святости Божией. Во-вторых, призвано давать способность торжествовать во Христе. В-третьих, услаждать сердце отношением Бога как друга. То есть, когда мы приносим такое благоухание, то Бог становится нам как друг и услаждает наше сердце. В-четвертых, призвано распространять удел человека в Боге. В-шестых, призвано быть знамением Дня Господня, вот именно благоухание Христова в нас. В-седьмых, оно призвано быть знамением встречи с Господом. И в-восьмых, призвано делать имя Господня великим между народами. Рассматривая вопрос третий, какую цену необходимо заплатить, чтобы наши молитвы пред Богом могли отвечать требованиям благовонного курительного состава, мы пришли к выводу, что согласно инструкции, записанных в книге Исход 30 главой и 34 третьим стихом, искусство составления фимиама начиналось с того, чтобы, во-первых, составителем фимиама был тот, кто помазан Богом на обладание искусством его составления. Во-вторых, благовоние должно состоять из четырех равных долей. В-третьих, состав следует истолочь в одну мелко стертую массу. В-четвертых, этот состав должен быть очищенным от всяких вкраплений и примесей человеческих. В-пятых, состав должен быть святым или же посвященным Богу. Как мы с вами говорили, чистое еще не означает святое. Когда чистое посвящается Богу, тогда оно становится святым. В-шестых, теперь этот чистый святой состав необходимо всыпать в золотую кадильницу. В-седьмых, взять щипцами уголья с медного жертвенника. И в-восьмых, войти за завесу и всыпать эти горящие уголья в кадильницу непосредственно там, перед ковчегом, а не до ковчега. Поэтому брали щипцами угли на обыкновенную сковородку, и священник входил со сковородкой, с горящими углями с медного жертвенника и с золотой кадильницей, в которой был порошок. И когда он входил за завесу, тогда он с этой сковороды всыпал эти горящие угли на золотую кадильницу, на это мелко истолченное, чистое, святое, благовонное курение, составленное из четырех благовонных веществ в равных долях. И тогда немедленно оно загоралось, поднимался столб благовонного дыма. И Бог говорит: делай это, чтобы тебе не умереть. Исполняя и задействуя данные инструкции в указанной последовательности, мы сможем, как цари и священники, входить в присутствие Бога и получать ответ на наши молитвы в определенных для нас Богом времени, границах и сферах. Итак, вопрос четвертый. Так как мы три вопроса прошли, я просто дал определение, чтобы напомнить. Вопрос четвертый. По каким критериям следует испытывать качество своей молитвы как благовонного курительного состава? Итак, резюмируя вышесказанное, результат благовонного курения в наших молитвах пред лицом Бога – это, во-первых, явление пред лицом Бога плода святости, дающего Богу возможность рассматривать нас как священников, представляющих не свою волю, а Его волю в представленных им сферах. Во-вторых, плод святости – это юридическое право входить пред лицо Господне и быть защищенным от гнева Божьего. То есть, если не будет этого, Бог убьет там человека в своем присутствии. Поэтому этот состав или это облако благовонного курения защищает человека от смерти, от Божьего гнева. Оно дает ему право войти и защищает его. В-третьих, это право получать ответ на наши молитвы относительно указанных Богом сфер, за которые мы призваны нести ответственность пред Богом. Напрасно просить Бога за сферы, за которые мы не ответственны. Бог вообще там не будет отвечать. Уж священники-то Господни знают время и знают устав. Они знают, что для каждой вещи есть свое время, что для каждого человека Бог определил определенную сферу, и только та сфера, за которую он несет ответственность, Бог будет отвечать ему, при условии, что он принесет свою молитву как благовонное курение. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Глагол «старайтесь» предполагает задействие всех своих разумных и волевых возможностей. Быть представителем и носителем святости Бога среди тех, с кем мы будем соприкасаться. А посему само по себе благовонное курение в первую очередь погружает и облекает нас в святость Бога, что, с одной стороны, защищает нас от гнева Божия и дает возможность Богу рассматривать нас сосудами милосердия, а с другой дает возможность Богу встречаться и кооперировать с нами в ходатайстве и освящении сфер, за которые мы несем ответственность пред Богом. А посему результат благовонного курения в наших молитвах будет выражаться, во-первых, в том, что Бог будет светиться в нас пред глазами всех народов, соприкасающихся с нами. Иезекииля 20:41. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов». Глагол «светиться» означает «отделять», почитать святым, очищать, омывать, воспитывать, наставлять, открывать себя, служить непроницаемым ограждением для несвятого, производить жизнь и производить смерть. Другими словами говоря, в действии глагола «светиться» просматривается сотрудничество Бога и человека, потому что, исходя из суверенитета Бога и суверенитета человека, Бог не может отделить для себя человека и таким образом светиться в нем, если он со своей стороны не выполнит определенных условий в отделении себя для Бога. А посему из данной пророческой констатации следует, что светиться в нас среди народов Бог может только тогда, когда мы соответствуем нормам благовонного курительного состава. То есть он говорит, что «я, когда вы будете как благовонное курение, выведу вас из народов и стран, по которым вы рассеете, будете рассеяны, и только тогда смогу светиться пред вами». А соответствовать благовонному курительному составу как мы, так и наши молитвы могут только тогда, когда мы отделимся от этих окружающих народов, среди которых мы живем. Некоторые люди думают, что это Бог будет нас отделять. Бог не отделял Авраама. Бог сказал Аврааму: «Выйди из дома твоего и из родства твоего». Или он сказал, Псалом 44, «Слыши, черри, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей». Руф Моавитянку никто не выводил из Моавитской земли. Она сама избрала оставить свой народ, своих богов, и сама избрала землю Израилеву и Бога Израилева. Благодаря этой вошла в родословную Христа. 2 Коринфянам 6:14-18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Обратите внимание, сколько здесь эпитетов для того, чтобы мы это сделали. Это не Бог должен делать, а мы. И тогда Он нас осветит, и тогда Он нас примет, и тогда Он ответит на наши молитвы. Нам кажется, что заигрывание с нечистым, с грехом, с непосвященным – это ничего, потому что сегодня такое заигрывание стало нормой. Оно вошло в церкви. Церковь заигрывает буквально со всем. Она играет с чуждым огнем. Но благо, что не пред лицом Господним. А иначе он в буквальном смысле уничтожил бы их и физически. Мы и физически бы не существовали, если бы действительно Бог вдруг прибыл среди нас. Во всех церквах говорит: «Господи, прибудь, Господи, приди», абсолютно не подразумевая, что если бы Он правда пришел, остались бы они стоять здесь, или Он бы уложил бы их всех, как Надава и Авиуда, несмотря на то, что они были священниками, несмотря на то, что вошли с курением благовонным, но чуждый огонь взяли, не огонь с медного жертвенника. Писание говорит: нет совместимости, у Бога не может быть совместимости, никакой толерантности, никакой демократичности. То есть резкая граница у света со тьмою. И не просто граница, а противоборство. Сегодня религиозные лидеры стараются примирить всевозможные деноминации. А деноминации не надо проверять, то есть примирять. Это диктатура. Слово «деноминация» от слова «доминировать», «контролировать». Но святые, находящиеся во всех этих деноминациях, которые смогут подняться над контролем и не позволить контролировать себя, вот те как раз и будут вот этим благовонным курением. Выйдите из среды, это не значит бросьте ваше собрание. Это значит встаньте выше деноминации, выше вот этих вот надстроек национальных и так далее, и религиозных. Во-вторых, результат фимиама в наших молитвах будет выражаться в способности всегда и во всем торжествовать во Христе. Если мы можем во всех ситуациях нашей жизни торжествовать во Христе, значит, мы являемся благоуханием Христовым, что, в свою очередь, дает нам познание о Боге и способность быть носителями возмездия для спасаемых и для погибающих. Я снова прочту это место, 2 Коринфянам 2, 14-15. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Глагол «торжествовать» связан с победой над врагами в лице ада и второй смерти, а вернее жалом смерти, которым является грех, производящий болезни, нищету, разрушение, одиночество и преждевременную смерть. Таким образом, благовонное курение, как сокрушающее оружие, будет торжествовать над всяким оружием врага. Торжествовать – это значит не унывать. Это не значит, что если вы болеете, и болезнь не ушла, и поэтому вы будете судить, раз болезнь от меня не ушла, значит, я не являюсь благоуханием Христовым. Здесь имеется в виду торжествовать, не соглашаться с нею. Ведь через болезнь дьявол будет угнетать человека и говорить ему о том, что ты несовершен, Бог тебя не слышит, посмотри, сколько ты молишься. Тем не менее, когда чадо Божие стоит на обетованиях исцеления и ожидает, он является благоуханием Христовым. Он не ломается, он не унывает, он не ходит печальным. Он радуется Слову Божию, он радуется этой прибыли, он радуется Богу самому. И таким образом его вера в нем растет. Бог торжествует, Бог может им хвалиться. Посмотрите, как Бог хвалился прокаженным Иовом. Весь ад ничего не мог сделать, чтобы сломить этого человека. Больной, ему друзья говорили, жена говорила, что ну не может такого быть, чтобы так праведные страдали. Это тебе за какой-то грех. Но он сказал: не уступлю моей непорочности. И в этими глазами узрю мое исцеление, узрю Бога в этом распадающемся теле. Вот это и является благоуханием Христовым. Некоторые считают, что вот, раз, подошел, схватил, исцелил, и все, вот это вот есть торжество. Нет, торжество, попробуйте болеть годами и торжествовать над болезнью. То есть, когда она не ломает вас, когда никакое обвинение дьявола не действует на вас. Почему? Да потому что вы получили оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе и не отдаете ему никому, кто бы то ни был. Кто бы то ни был. Самые лучшие друзья, мудрецы пришли и сказали: вот согласно Писанию ты грешник. Он сказал: согласно Писанию я праведник. Я ничего не сделал. Покажите мне, в чем? Что-то ты такое сделал. Видно, ты вот это делал. Видно, ты вот это делал. Но он знал, что Искупитель его жив. А слово «Искупитель» означает, что у него были грехи, но он их оставил, исповедал, и Господь его искупил, взял его себе в собственность. И таким образом он выиграл битву. Поэтому выигрывать битву над нищетою, разрушением, одиночеством. В любом случае, часто люди думают, что они одиноки, потому что они не женились или не вышли замуж. Вы глубоко ошибаетесь. Если бы вам замужние женщины и женатые мужчины открылись, они гораздо больше одиноки, чем вы, незамужние и женатые, гораздо больше. Они острее чувствуют одиночество, потому что спят с человеком в постели и не чувствуют соединения. Соединение тела – это не соединение духа, мысли и души. Вы знаете, есть место для Бога, и если оно не занято Богом, и мы пытаемся, чтобы это место занял супруг или супруга, этого никогда не произойдет. Оттого и есть дикое одиночество. Бог должен заполнить одиночество. Человек не должен быть одиноким в Боге и с Богом. Бог хочет, чтобы человек понял это. И как только человек ставит Бога на это место, он находит сразу хорошую супругу, хорошего супруга. Почему? А потому что у него первое значение занял Бог. Теперь он с ним радостен. И тогда Господь начинает устраивать и давать ему, потому что прерогатива жениться, выходить замуж, одеваться, пить и есть – это прерогатива Бога, не наша. Наша прерогатива – искать Его лица, найти то место, которое Он должен иметь в нас, потому что Он создал нас как свой дом, как храм. И назначение наше, то есть мы только тогда успокоимся, когда Бог займет то место, и мы перестанем чувствовать это дикое одиночество и упрекать судьбу людей, пастора, родителей, мужа, жену. Я одинокий потому и потому, или из-за того, из-за того. Вы не одиноки. Вы куплены дорогою ценою, каждый из вас. У вас есть тот, кто хочет стоять рядом, хочет жить с вами, хочет это одиночество упразднить, но он не может ворваться туда. Вы суверенная личность, и он ждет, когда вы на его условиях откроете ему возможность, и он войдет. И тогда вы начнете торжествовать над всяким видом и оружием врага. В-третьих, результат фимиама в наших молитвах будет выражаться в радости нашего сердца отношением к себе Бога как друга. То есть мы почувствуем необыкновенную эйфорию, я бы сказал, в отношениях с Богом, и ничто нам этого не заменит. Это говорит о том, что ваши молитвы стали благовонным курением. Вы в молитве будете находить не что-то нудное, какое-то обязательство, какую-то что необходимость, а это у вас будет естественное наслаждение. Притча 27:9 «Масти курения радует сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Из данной притчи, как мы уже обратили внимание, благовонное курение призвано раскрыть сердце Бога в Его отношении с избранными им человеками, как друга со своими друзьями. В древности другом мог называться только тот человек, с которым заключался клятвенный союз, в котором обе стороны обязались связать себя одной судьбой. А посему Бог, как друг, был воспет в пророческих песнях, в иносказаниях притч и в прямом обращении к своим ученикам. Притча 17:17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Когда Бог является другом, то во время несчастья Он немедленно появляется рядом, Он дает себя почувствовать. И вы во время несчастья можете ощутить такое счастье, что на вас будет просто заливать, потому что друг пришел. И когда он пришел, весь ад отступил назад. Весь ад задрожал. Потому что, когда появляется этот друг, нет во вселенной, ни в видимом, ни в невидимом мире такой личности, которая не задрожала бы при виде этого друга. Песни 2:9. Вот как невеста отзывается о нем. «Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Он стоит у нас за стеною. Вы знаете, что в Писании стена указывает на совершенство. Если бы она была стена, мы бы построили на ней палаты из серебра. Но она, к сожалению, не стена, она еще мала. Что нам делать, когда будут свататься за нее? У нее нет сосцов. И тогда другой голос отвечает: «Я стена, и сосцы у меня как башни, и потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». То есть человек, пришедший в меру полного возраста Христова, он становится вот такой стеной, на котором можно строить палаты из серебра. Серебро – это цена искупления. То есть Бог искупил и хочет, чтобы мы построили дворец для Него. И вот Он стоит за этой стеною, как друг. Решетка или окно, в которое Он заглядывает, это… То есть Он заглядывает в окно, но не входит через окно. Он заглядывает в окно и может выглядывать через окно. Он иногда заглядывает в наши глаза, показывает нам. Вы знаете, иногда ваш взгляд на что-то упадает, и Господь что-то хочет запечатлеть. И вот когда Он что-то хочет запечатлеть, и ваш взгляд упал на какое-то место Писания, на какое-то слово, это говорит, что Он заглянул вам в окно. Но входит Он все-таки через дверь. Дальше здесь говорится, мелькает сквозь решетку. Решетка в Писании везде, как и сеть, это символ любви. То есть сеть любви, в которую Бог ловит. Есть сети обольщения, а есть сети истины, в которые Бог ловит также людей. Дьявол ловит сетью, и Бог ловит сетью. Только у Бога это сеть любви, а у него это сеть зависти, зла, боли и так далее. Далее песни 5.16. Это опять невеста говорит о своем женихе. «Уста его сладость». И весть он любезность. То есть сладость – это значит, когда он говорит такие слова, которые несут наслаждение, утешение. Ведь он исцеляет словом, он творит словом, он все делает словом. И весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». Одно из значений слова «любезность» в отношении Бога как друга означает утешение от благоухания разлитой миры. То есть не только, а вот утешение, когда эта мира разлита. Песни 1.2 говорится: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитая мира, поэтому девицы любят тебя». То есть вот когда мы становимся благоуханием, тогда имя Господа для нас становится как разлитое миром. Мы начинаем ощущать Его запах. Мы с вами говорили, когда о запахе в начале, что на самом деле люди влюбляются друг в друга не по взгляду очей, а по запаху на подсознательном уровне. То есть то, что мы обоняем в этом мире, я имею в виду пищу, духи, свежий воздух или затхлый воздух. Но вот человека мы воспринимаем на подсознательном уровне. Нам кажется, что мы полюбили его вот за что-то. На самом деле вы как-то сошлись с запахами, это в вашем вкусе. Вот этот запах, который идет от человека, мы не имеем в виду, когда он грязный или чистый, у человека каждого есть запах, он неповторим, как отпечатки пальцев. Были миллиарды людей, и еще ни одного не был одинаковый запах, чтобы они одинаково пахли. Одержимые люди воняют, и люди свободные, наполненные Духом Святым, пахнут. Так что мы это должны знать изнутри. Хотя можно одного погрузить в грязь, вот как Иеремию погрузили в грязь, а другая там, Иезавель, нарумянилась и надушилась. Однако изнутри она воняла, а тот в этом болоте и в этом смраде благоухал изнутри. И мы с вами воспринимаем именно вот это, то, что внутри. Бог сделал интересно, что у нас есть такой как бы инструмент в носу, он сделал такие возможности, такой орган, который схватывает на интуитивном уровне. Поэтому это очень важно, когда Бог радуется нами, а мы радуемся им. В-четвертых, результат фимиама в наших молитвах будет выражаться в распространении нашего удела в Боге. Вот если мы распространяемся в Боге, то тогда мы являемся благоуханием Христовым. Если же мы довольствуемся нашими познаниями, как вот иногда говорят мне некоторые мои братья, с которыми я рос, и когда я с ними встречаюсь через 30 лет, и там, вот, я помню, один мне брат Осетин говорит, ты помнишь вот тогда, и говорит мне 30 лет, он говорит, вот я тот же. Вот как тогда я понимал, так и сейчас я понимаю. Он хочет мне показать, этим самым дать намек такой, что а ты не тот, ты вот как тогда понимал, а вот сейчас ты так не понимаешь. А я вот тот же, я как вот тогда понимал, так и сейчас понимаю. Книга Осии 14:7. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана». Обратите внимание, если человек, повторяю, довольствуется своими познаниями о Боге и не расширяется своими ветвями в Боге, а вернее не расширяет свои познания о Боге, то он не способен будет возрастать в Боге, в мужа совершенного. Ведь посмотрите, было бы печально, если бы 3-летняя девочка или мальчик через 30 лет, встретившись с ними, вы увидели, что они биологически созрели, а вот умственно понимают точно так же, ведут себя так же. Они не могут остановиться на каком-то одном разговоре, прыгают с ветки на ветки, начинают одно, забывают, о чем говорили, перескакивают на другую веточку. Но приблизительно так вот верующие люди, когда они не растут, они думают, что вот это вот так надо понимать, и все, и не больше, не туда, и никогда нельзя от этого отходить. Вы знаете, что сказал Давид? Он сказал, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. То есть вообще, как только мы заповедь Божью говорим, что ее только вот так надо понимать, значит, мы уже стали какими-то религиозными умершими людьми. Невозможно, ей нет числа и нет меры. Бог открывает нам сегодня ровно столько, сколько необходимо для нас. Завтра откроет больше, при условии, что мы будем знать, что то, что мы знаем, не является полнотой и совершенством. То есть не существует предела. Мы ожидаем, чтобы Господь открыл глубже, шире, и тогда только Бог открывает. Он не открывает, если человек не хочет, если сердце закрыто, если сосуд перевернут. И вот я видел, и вы, наверное, видели, когда банки или кувшины помоют, почистят, и на колышек так вот заборы были, и вот на забор повесят их так, чтобы они высыхали. В случае дождя влага туда не попадает. Почему? Да потому что он перевернутый. Так и здесь. Если человек перевернут по отношению к свету, к Богу, в него ничего не затечет. Мы должны быть открыты. Мы должны быть готовы к этому откровению. Если человек готов, тогда Бог будет открывать. Тогда вы будете понимать эти откровения. Когда они будут приходить, вы будете радоваться. А когда вы закрыты, и что-то приходит, вы будете возмущаться и говорить, что это за ересь. А почему это так? А я с этим не согласна. А я так не понимаю. То есть вы начнете, то есть говорить четко и определенно. Разве я вам говорю, иногда беседуя с людьми, они мне говорят, я так не понимаю. Я говорю, благодарю вас за откровение. А я и не спрашиваю, как вы понимаете. Мне не интересно, как вы понимаете. Вы мне скажите по Писанию. Скажите, написано. Вот написано. Они вырывают какое-то место по-живому из контекста и толкуют его вне смысла. Когда, подождите, здесь есть смысл. Вот давайте сюда. Не хотят слушать. Нет. Ну, нет, но нет сюда. Нет. В этом-то и дело. Расширение своего удела в Боге мы получаем, когда освящаемся и творим правду. А следовательно, человек, не расширяющийся своими ветвями в Боге, не может служить пред Богом благоуханием Христовым. Как только какое-нибудь отдельное движение или какой-нибудь отдельный человек принимает позицию довольствоваться в познании какого-либо учения или какой-либо истины, полагая, что они постигли ее во всей полноте, они начинают умирать в Боге и обращаются в деноминацию, выраженную в мертвой религиозной организации, марширующей под знаменами тьмы. Исаия 54:2-3. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Только когда человек понимает, что распространение – это не евангелизация. Они думают, что вот они поехали в одну страну, в другую, в одно село, в другое, и вот они таким образом, это вы весь распространяете Божию. А Христос говорит, ну и вот что толку от того, что ты это делаешь? Ну, приведешь ты миллионы, даже весь мир, Писание говорит, если ты приобретешь для Бога, а своей душе повредишь, не будешь распространяться в Боге, Он не сможет тебя принять в свою приемную, потому что ты не благоухание, Он тебя убьет, Его гнев возгорится на тебя. Ты что можешь сказать? Господи, вот я столько людей привел. Он скажет, а с чего ты решил, что это ты привел? Люди приходят только тогда, когда Бог их зовет. Запомните. Бог допустил нас быть участниками. Мы можем говорить, но люди приходят, когда Дух Святой зовет их в сердце стучиться. Мы иногда говорим, поднимите руку, кто хочет отдать свое сердце Господу? И тогда одни люди понимают, что это такое, а другие не понимают. Я привел одного человека, как-то я рассказывал вот в собрании первый раз. И после служения другой брат к нему подходит и говорит, ты не хотел бы отдать сердце Господу? Он потом мне говорит, я ради тебя, говорит, только вот уважая тебя, не дал ему в челюсть. Ах, негодяй такой, я, говорит, первый раз пришел, и уже я сердце должен отдать, говорит. А почему он свое сердце не хочет отдать? То есть он решил, что его хотят в жертву принести. Он же не понимает вот этой терминологии «отдай сердце Господу». Абсолютно не понимает. А тот подошел к нему, вот совершенно не понимая. Я ему тогда, когда объяснил, он... Вот он даже не понимал, о чем заходит речь. Поэтому здесь очень важно эти вещи всегда, то есть просчитывать, когда мы что-то делаем. В-пятых, результат фиемиама в наших молитвах будет выражаться в защите народа Божьего от гнева Божия. То есть, если мы благоухание Христово, мы не будем радоваться, когда мы услышим о том, что кто-то пал или кого-то Бог поразил, что в какой-то общине случилось разделение, и мы не будем хлопать в ладоши, радоваться и ликовать, что какая-то община обанкротилась, что что-то случилось с нею или с каким-то человеком, и мы будем, вот так ему и надо, это вот за то-то и за то-то. Я прочту сейчас это место Писания, числа 16, 44, 48. Это момент, когда народ израильский восстал против Моисея и Аарона, взяли камни и хотели их побить. Что бы вы сделали, когда вас возненавидели, хотят побить и обвиняют вас в том, в чем вы не виноваты, а Бог вышел заступиться за вас и стал их убивать? Вы бы сказали, ну что, теперь вы увидели, кто прав и на чьей стороне Бог. И сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, не пошел, написано, а побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ, стал между мертвыми и живыми, и... поражение прекратилось. Отцы семейства призваны становиться между поражением своей жены и своих детей, когда поражает их грех, не говорить, а вот это тебе за то-то и за то-то. Одна девушка, сестра молодая, пришла и говорит, когда со мной что-то случалось, ее отец-епископ, он ликовал, аж прыгал, говорит, о, я тебе говорил, я тебе говорил. А вместо того, чтобы пойти перед Богом, как написано, он должен был нести ответственность за свой дом. Потому что управлять домом, когда речь идет о том, что Писание пишет, епископ должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом своим, имеется в виду вот это слово «управлять», быть ходатаем за свой дом, быть ответственным за свой дом пред Богом, защищать. Говорить, Господи, я ответственное лицо, я виноват, начни с меня, оставь моих детей, не трогай детей. Я виноват, я ответственное лицо, это мои дети. И Бог не сможет вас убить, если вы благоухание. Он не сможет, Он остановит поражение ваших детей, ваших мужей, ваших жен. В церкви остановит поражение, если пастор и лидеры вместо того, чтобы обвинять, станут пред Богом и скажут, Господи, защити. Да, нас ранили, да, нас обидели, нам сделали больно. Посмотрите, их не приняли. Разве это не больно? Они посвятили свою жизнь, сделали столько, их хотели убить. И они не только там думали, рассуждали, а Аарон побежал. То есть мы должны бежать. Если мы Христово благоухание, мы будем понимать, что это интересы Бога. Бог не хочет, чтобы наши дети погибли. Абсолютно не хочет. Нужно снизойти. Бог откроет мудрость. Он даст мудрость. Каким образом? Он откроется нашим детям. Дети встретятся с Господом. У них появится сила противостоять натиску этого мира, всем его обольстительным вещам. И они увидят всю эту грязь. И они зажгутся ревностью. У них есть ревность. У них есть сила, которую они могли бы обратить к Богу. Они ее обратят. Если мы будем таким, вот это результат. Поэтому мы как благовоние, или же благовонное курение пред Богом, призваны защищать от Божьего гнева тех, кто находится под нашей ответственностью. И в первую очередь, как я сказал, самих себя и свой дом. И если мы этого не делаем, то мы теряем свое достоинство и свое место в Боге. В силу чего, с одной стороны, мы не выполняем взятые на себя обязательства, с другой, именно поэтому все наши молитвы будут блокироваться Богом, как бы они ни были правильно выстроены с нормами Писания. Когда вместо защиты мы будем просить: «Господи, защити меня от них». Господи, защити их. Ведь когда они подняли на вас перст, то гнев Божий возгорелся на них. Бог хочет их убить. А вы скажете: Господи, защити их. Всегда, когда такое случается со мной, свидетель мне Бог, я не смотрю на мои эмоции, потому что эмоции не являются тем местом, которым я вожусь. Я вожусь здравым рассудком. Я не обращаю внимания на эмоции, а исхожу из моего просвещенного разума, употребляю волевые усилия, не обращая внимания на эмоции, говорю: Господи, прости, они не знают, защити, их некому сейчас защитить, они просто не знают. И тогда происходят чудеса, проходит время, и наши отношения выравниваются. А посему, если, повторяю, наше сердце неправо пред Богом, мы неправильно смотрим на это, мы как благовонное курение пред Богом трансформируемся в зловоние, в силу чего мы никаким образом не можем остановить поражение, производимое гневом Божьим на сферы, за которые мы несем ответственность пред Богом. В-шестых, результат фимиама в наших молитвах будет выражаться в способности быть знамением Дня Господня. То есть именно наше поведение, наша жизнь – станет знамением Дня Господня. Люди по вас будут определять, что знамение приближается, День Господень приближается. Вы знаете, как вот, помните, было у нас, когда я стал проповедовать о том, чтобы люди не лгали, не воровали, а многие в это время имели машины дорогие, оформленные на других лиц, и они пришли на велфер и сказали: я приношу мои извинения, это моя машина, я не должен получать велфер и так далее. Вот. Они их спросили: а кто вам сказал, почему вы к этому пришли? Ну, говорит, мы в церкви услышали такое слово, оно нас коснулось. И тогда они говорят: наверное, в этой церкви пробуждение. То есть они поняли, что это пробуждение. Я помню, это даже дошло такое освящение, когда мы проводили, освобождаясь от этих ворованных вещей, от всего. Да, недруги кричали: он золото себе там, бриллианты. Какие бриллианты там? Ну, бросали, да, было золото, но все это мы выбросили как оккультное, и ничего оно не нужно было. Деяние 2:17-21. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Знамением Дня Господня, согласно данному пророчеству, являются святые. для которых перестали существовать, согласно этого места Писанию, во-первых, расовые и национальные границы. Бог говорит: «Излию на всякую плоть». Положение в обществе. То есть, здесь неважно, ты бедный или богатый. Неравенство между мужчинами и женщинами. Галатам 3, 26-29 говорится: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе в Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Видите, если мы вот так вот понимаем и не видим в женщине, как сегодня, ведь вы думаете, это мир унизил женщину? Нет, мир это из церкви взял. Мир пытается выровнять ситуацию, сделать равенство. Но нездоровое равенство, он не знает, как это равенство сделать. Мужчина и женщина равны пред Богом, равны в своих правах, но у них разные обязанности. А когда мир говорит равенство, он одинаковые обязанности возлагает на мужчину и на женщину, чего нельзя делать. На то она и женщина, что у нее есть свое призвание, своя роль. На то он и мужчина, что есть своя роль. Но роль – это не ступенька выше. Я не выше моей жены, а жена не выше меня. Просто у нас разные роли. Именно падшая церковь внесла в мир, что женщина должна повиноваться и быть ниже. То есть показали ее на ступеньку ниже. Она должна повиноваться только в границах Писания, и только своему мужу, и только в границах Писания. И если муж говорит ей вне границ Писания, она, как жена Божия, не должна повиноваться. Я говорил вам, это вы можете прочитать и на иврите, то есть есть перевод с иврита прямо непосредственно, когда написано: Бог создал человека и как он распределил роли. Написано у нас перевод: «И он будет господствовать над тобою, муж». А в оригинале на иврите написано: «И он будет наделять тебя властью». И когда раввин сочитывает пару, он говорит: «Даешь ли ты право?» Быть помощником на иврите означает стоять за и стоять против одновременно. И он говорит ей: «Обещаешь ли ты, если твой муж будет нарушать Тору, пойти против твоего мужа?» И она должна сказать «да». А если он будет соблюдать Тору, то ты должна стоять за своего мужа. А если он против Торы, ты должна быть против твоего мужа. И каждая еврейка, я имею в виду ортодоксальная еврейка, которых сочетывают раввины, они это знают, и они понимают этот смысл совершенно не так, как протестанты, потому что они читают в оригинале, а не в переводе. Ну и последнее, то есть можно еще говорить об этом, но я смотрю, наше время вышло. Я надеюсь, что мы будем повторять еще и другие вещи, а сейчас я хочу, чтобы мы спели песню «Известен нам край», потому что всему есть свое время. Я знаю, что Дух Святой может дать возможность тем, кто это хочет и раскрыт своим сердцем, понять то, что уже есть, усвоить и развить его. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».